Знакомила Анна Бокина. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе: авария на атомной электростанции в Японии. В России сегодня день гнева, и в Москве проходит книжный фестиваль «Буфест». Об этом и не только в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». Сильнейшее землетрясение, произошедшее вчера в Японии, привело к аварии на атомной электростанции на востоке страны. На АЭС «Фукусима-1» сегодня произошел взрыв, ранены несколько сотрудников, разрушено здание электростанции, однако пока не ясно, в нем ли располагается реактор. Радиационный фон в районе АЭС в 20 раз превышает норму. Эвакуированы 45 тысяч жителей 10-километровой зоны вокруг электростанции. В нашем эфире известный российский эколог Алексей Яблоков, который занимался последствиями аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Алексей Владимирович, вы вообще понимаете, следите за ситуацией, что там сейчас происходит, насколько критична, опасна ситуация?
Ну, ситуация меняется, как я понимаю, с каждым часом. Значит, как она развивалась? Сначала для того, чтобы понять, что происходит, надо понять, что развивалось. Было землетрясение, было, значит, все станции, которые стоят на берегу, были аварийно остановлены. При аварийной остановке станции, то есть стержни были погружены, и цепная реакция прекратилась в реакторе. Но тогда нужно обязательно, чтобы произошло охлаждение, чтобы продолжалось охлаждение. На атомных станциях для этого приспособлены, там аварийные стоят дизели, которые начинают гонять огромное количество воды, чтобы там это самое топливо не расплавилось, когда остановка произошла аварийная. Так вот, эти три дизеля на этой станции «Фукусима-1» поработали и вышли из строя, или почему-то не стали работать. Короче говоря, охлаждение не происходило таким образом, как это надо происходить. Специалисты день назад говорили, что есть от 12 до 24 часов времени наладить охлаждение. Если это будет сделано, то реактор может взорваться. Значит, теперь что происходит дальше? Давление внутри реактора стало повышаться, то есть охлаждение не происходило, и сценарий самый плохой был, то есть реализуется самый плохой сценарий. Давление повышалось, сначала они сбросили пар, выпустили радиоактивный пар, эвакуировали людей сначала в радиусе 3 километров, а сегодня в радиусе 10 километров эвакуировано около 100 тысяч человек. Этот масштаб эвакуации говорит о том, что правительство понимает и принимает очень, исходя из самого худшего сценария, что реактор должен быть, может, разрушен. Это, похоже, и произошло. 2 часа назад сообщили, что стенка вот этого самого контейнмента, этого колпака железобетонного, который окружает реактор, разрушилась. Это могло произойти по двум причинам. Либо это последствия землетрясения, либо это еще более-менее ничего. Или это результат того, что реактор разрушен, и давление внутри этой самого колпака повысилось, и это давление разрушило. Это самый худший вариант.
Какой? Алексей Владимирович, я вот вам прочитаю последнее сообщение, которое передают из Токио относительно этого взрыва. Взрыв водородного газа, который использовался для охлаждения, произошел сегодня на пострадавшей от землетрясения японской АЭС «Фукусима-1», где ранее было зафиксировано спекание части ядерного топлива. Об этом сообщают местные муниципальные власти. В результате взрыва, который сопровождался выбросом белого дыма, пострадали 4 работавших на АЭС специалистов. Эта информация о чем-то вам говорит?
Ну, это говорит о том, что, значит, действительно с реактором непорядки, что топливо расплавилось, что сценарий плохой сценарий, очень плохой, потому что такой сценарий был в свое время в Три Майл Айленд, расплавилось топливо американской станции, но контейнмент, вот эта самая оболочка, спасла окружающее положение, потому что там все осталось, вся радиация осталась внутри. Здесь произошло разрушение оболочки. И теперь все будет зависеть от того, что происходит в реакторе. То есть реактор уже защищен. Мы знаем, что вот 4-6 часов назад сообщалось уже, что около станции уровень радиации повысился в 70 раз. Это был сигнал того, что в реакторе что-то происходит неприятное. Теперь, значит, ну, дальше, что будет? как будет развиваться событие, как по чернобыльскому типу, то есть взрыв, тепловой взрыв, реактор полностью разрушается, и все, и там топливо оттуда, все эти, ну не все там, 3% топлива в Чернобыле было выброшено. Сколько здесь будет выброшено топлива? Произойдет ли этот выброс? Это сейчас, наверное, никто не скажет. Я добавлю к этой ситуации еще одно неприятное. Около станции находится хранилище отработавшего топлива. Хранилище заполнено водой, огромный бассейн, в котором это топливо, которое, ну, вытащено из станции, должно там 3-4 года охлаждаться, и чтобы потерять активность и так далее, чтобы умолчил. Так вот, сообщения поступают, а это не на вас, специалисты просто передали оттуда, что уровень воды в хранилище резко снизился, и эти самые отработавшие сборки уже стали выступать из воды. Если это, видимо, произошло в результате землетрясения. Если это будет дальше идти, там вот могут быть очень большие опасности, потому что там топливо, в хранилище отработавшего топлива, хранится больше, чем в атомной станции. И там никаких стержней, которые затрудняют протекание цепной реакции, нету. Так что тут еще одна опасность выявляется, и, ну вот такая штука.
Алексей Владимирович, чтобы немножко успокоить наших слушателей, давайте подчеркнем, что развитие по чернобыльскому варианту, оно возможно, но, в принципе, это не обязательно, к этому нужно
это
готовиться.
Нет, это, конечно, не обязательно. Это не обязательно, потому что конструкция вот этой станции японской, она отличается от конструкции чернобыльской, и вот такого худшего варианта чернобыльского быть, я думаю, что быть не может. Но может быть все-таки очень сильные неприятности. То есть радиоактивные загрязнения окрестных территорий, они очень сильно населены. Вся Япония, кроме Хоккайдо, очень здорово населена. Значит, это могут пострадать десятки, может быть, даже сотни тысяч жителей. Я не думаю, что окрестные государства, что это будет маловероятнее, что будет такое же огромное загрязнение северного полушария, как это было в случае Чернобыля. Вероятность очень маленькая.
Алексей Яблоков, эксперт по ядерной безопасности. В эти минуты японская телекомпания NHK передает кадры, из которых следует, что взрыв уничтожил внешние конструкции одного из четырех зданий АЭС. Представитель администрации префектуры Фукусима Масато Абе заявил, что причина возникновения белого дыма над станцией до сих пор расследуется. Остаются неясными и причины взрыва. Как сообщалось ранее, сегодня рабочие пытались охладить реактор Фукусимы, но уровень холодной воды все равно уменьшался. NHK также сообщает, что Управление ядерной и промышленной безопасности ранее признало утечку радиоактивного цезия с аварийной АЭС. Одновременно японские эксперты признали, что ядерное топливо могло начать плавиться, но заявили, что большая часть топлива остается внутри реактора, он остановлен и охлаждается. По словам экспертов, угроза распространения радиации на АЭС Фукусиме будет сохраняться, пока не будет надежно заблокирован внешний корпус реактора. Некоторые японские эксперты полагают, что взрыв все-таки произошел из-за перегрева реактора. Вместе с тем, взрыв не угрожает жителям региона, так как они были заблаговременно эвакуированы. Говорит Радио Свобода, в Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Японии, по последним данным, на АЭС «Фукусима-1» сегодня произошел взрыв. Несколько работников станции ранены. Радиационный фон в районе АЭС в 20 раз превышает норму. Правительство Японии сообщило сегодня, что число жертв землетрясения, вызванного им цунами, видимо, превысит 1000. В Дагестане в ночь на субботу в Табасаранском районе республики убит подполковник милиции Магудин Урдихадов. На окраине селения Маджалис совершено покушение на кандидата в депутаты Народного собрания Алибулата Гасанова.
В России христианство – самое многочисленное из всех религиозных традиций. Как вера в Христа влияет на жизнь страны, как складываются отношения христиан разных конфессий друг с другом, с верующими других религий, с атеистами – об этом программа «С христианской точки зрения», которую веду я, Яков Кротов, в прямом эфире в 17 часов по субботам. Повторяется она в записи в воскресенье в 2 часа и 8 часов.
И вновь к ситуации в Японии, где увеличивается число погибших в результате землетрясений и цунами. По последним официальным данным, жертвами стали более 1000 человек, пропавшими без вести числится 1600. Среди них есть сотрудники спасательных служб, на связь не выходит также несколько десятков полицейских. Волна высотой 4 метра почти полностью уничтожила город Рикудзен-Таката на северо-восточном побережье Японии. В городе не осталось уцелевших построек, а уровень воды в городе поднялся до 3-го этажа здания местного муниципалитета. Под воду ушли города Мияка и Ямада. В их прибрежной зоне после цунами пропали 4 железнодорожных состава с пассажирами. В городе Кэсэнума цунами разрушена цистерна с нефтью, в результате чего вспыхнул крупный пожар. По сообщению властей, число жертв будет расти. Массовые отключения электричества произошли в префектурах Аомори, Акита и Вате, Мияги, Фукусима, Ямагата и Ниигата. Без света остались по меньшей мере 4,5 миллиона домов. Из-за мощного землетрясения по меньшей мере 1 миллион семей остались без воды в результате разрушения водопроводов. Нехватка воды ощущается в 16 префектурах. В наиболее сложном положении оказалось население префектур Мияги и Ибараки. И продолжит тему наш американский корреспондент Александр Сиротин.
Тихоокеанские районы Соединенных Штатов от Гавайских островов до Калифорнии, Орегона, штата Вашингтон и Аляски входят в зону повышенной сейсмической активности. Здесь периодически бывают землетрясения, цунами и другие природные катастрофы. Например, на Аляске в 1964 году сильнейшее землетрясение вызвало цунами, дошедшее до берегов Северной Калифорнии. Тогда погибло 130 человек. По мнению ученых-сейсмологов, вероятность новых сильных землетрясений на Тихоокеанском побережье Соединенных Штатов от Аляски до Калифорнии очень высока. Журнал National Geographic сообщает, что крупное землетрясение у берегов штата Орегон может породить цунами с волнами высотой до 30 метров. Более ранние расчеты указывали на возможность волн высотой не более 15 метров. На вопрос, чем объяснить столь масштабные природные катаклизмы именно в Тихом океане, Кеннет Кригер, профессор факультета Земли и космоса в Университете штата Вашингтон, эксперт в области сейсмологии и динамических процессов внутри планеты Земля, ответил. Этот район мы называем «огненным кольцом». Он включает в себя всю зону, в которой ощущались последствия японского землетрясения в виде цунами, к западу, востоку, северу и югу от Японии. А это более 50 государств, от России до Австралии и Новой Зеландии, от Соединенных Штатов и Канады до Чили. Мы говорим о сейсмической активности, вызванной смещением тектонических плит, океанских и континентальных. Каким было это землетрясение по сравнению с другими? Это было 5-е по силе землетрясение в мире за последние 111 лет, то есть с 1900 года, когда мы начали измерять силу землетрясений. В истории Японии оно было сильнейшим — 8,9 балла. В Индонезии в 2004 году было еще сильнее — 9,1 балла. Самыми разрушительными в Тихоокеанской зоне были землетрясения 1960 года в Чили, 64 года на Аляске, в Японии в 23 году. Тогда сильно пострадали Токио и Йокогама. Погибло более 142 тысяч человек. В прошлом месяце землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Новой Зеландии. При разнице в 1 балл вулканическая энергия возрастает в 30 раз. Когда эпицентр находится под океанским дном, землетрясение вызывает сильнейшие цунами. Именно этим отличается Тихоокеанский сейсмический пояс. Последствия нынешнего землетрясения в Японии могли быть намного хуже, если бы японцы не были готовы к такого рода стихийным бедствиям. Но если готовиться к подобным катаклизмам мы научились, то до предсказаний их нам еще далеко. О приближающемся цунами людей успели предупредить во многих странах. Чем вызваны цунами? Цунами при относительно неглубоких подводных землетрясениях вызваны колебаниями морского дна вниз и вверх, особенно вверх, что гонит волны огромной высоты через весь океан. По данным Гавайского Тихоокеанского центра предупреждения населения о цунами, высота волн у северо-восточных берегов Японии достигала 7 метров, но данные достаточно противоречивы. По одним источникам высота доходила и до 10 метров, по другим — в среднем — до 4. Эксперты смогли рассчитать скорость движения цунами и предупредить жителей Гавайских островов и Аляски за 6-7 часов до приближения катастрофы, жителей штатов Вашингтон, Орегон и Калифорния за 9 часов, так что у людей было время эвакуироваться. По мере удаления от Японии высота волн снижалась, и у берегов Калифорнии, по одним сведениям, опустилась до 2 метров, по другим не превышала 3 футов, то есть 1 метра. Профессор, не участились ли стихийные бедствия, и не связаны ли они с климатическими изменениями, вызванными деятельностью человека? Это не связано с климатом. Нет никакой связи между землетрясениями и глобальным потеплением климата. Последствия цунами становятся более разрушительными, когда уровень воды становится выше. Но такие последствия связаны не с потеплением климата, а с ростом народонаселения, особенно в прибрежных районах, с увеличением объема строительства жилых домов, а в развивающихся странах часто без учета стихийных бедствий. Я бы не сказал, что землетрясений в наше время стало количественно больше. Но действительно произошло несколько очень сильно в землетрясении в последние 5-10 лет. Профессор Кригер считает, что новых землетрясений в Тихоокеанском и в Североатлантическом сейсмическом поясах следует ожидать уже в ближайшие месяцы. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Сегодня во многих российских городах запланированы протестные акции. Одна из них пройдет под лозунгом «Российское образование в опасности», причем в некоторых городах она объединена с Днем гнева, который традиционно проводится 12 числа каждого месяца. Участники этой акции – учителя, школьники, студенты, их родители, а также активисты оппозиции и социальных движений – выступают против реформы образования. Что же касается другой общероссийской акции, то ее проводит Объединение профсоюзов России, и называется она «Соцпроф против нищеты». Организаторы хотят привлечь внимание властей к проблемам отсутствия индексации заработной платы, роста цен на услуги ЖКХ и бензин. Рассказывает моя коллега Лейла Гениатуллина.
Санкционированная властями акция «Российское образование в опасности» пройдет в Москве, Владивостоке, Санкт-Петербурге, Новосибирске и еще в нескольких российских городах. Ее организаторы намерены направить в правительство и администрацию президента России обращение с просьбой прекратить реформы в образовании. Об основных требованиях участников акции в интервью «Радио Свобода» рассказал координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов.
Основное наше требование – это прекращение разрушительной реформы образования в том виде, который проводит сегодня Министерство образования, министр Фурсенко и в целом правительство Российской Федерации. Мы будем требовать отмены федерального закона номер 83, увеличения финансирования сферы образования и достойных зарплат всем учителям, а также будем добиваться отставки министра образования Фурсенко. По нашему мнению, сегодня мы наблюдаем процесс такого поэтапного разрушения отечественной системы образования. Усиленно насаждается единый госэкзамен, тестирование как главный метод проверки знаний. В результате процесс обучения превращается в натаскивание на тесты, а содержание изучаемых предметов выхолащивается, и ученики, по сути дела, не умеют ни мыслить, ни выражать толково свои мысли. Конечно, мы будем говорить о проводимой бюджетной реформе, и закон федеральный номер 83 – это финансовая удавка для учреждений образования. Этот закон толкает школы вводить платное среднее образование, и это действительно перспектива ближайших лет. То есть, в целом, в российском образовании накоплены комплексные проблемы, однако сегодня власти пытаются решать эти проблемы путем дальнейшей коммерциализации сферы образования, что приведет, естественно, к недоступности полноценного образования для многих граждан России. Также на акции мы проявим солидарность с голодающими педагогами Омской области, которые уже с января в связи с низкими зарплатами проводят голодовку в своей области. Мы, естественно, выразим слова поддержки в их адрес.
Это был один из организаторов акции «Российское образование в опасности» в Москве, лидер движения «Левый фронт» Сергей Удальцов. Сегодня также во многих городах проходит общероссийская акция «Соцпроф против нищеты». Ее участники выступают против роста цен на жилищно-коммунальные услуги и на бензин, рассказывает председатель объединения профсоюзов России «Соцпроф» Сергей Вострецов.
С одной стороны, реформа ЖКХ прошла, но, как нам кажется, во многих регионах она прошла формально. Те структуры, которые были государственными, ЖЭКи, их заменили на ООО, при этом люди в управлении этих ЖЭКов остались те же самые чиновники, которые были до этого. Качество услуг не улучшилось, а цены резко выросли. Мы считаем, что была во многих регионах эта реформа просто сымитирована. То есть реальная задача, которая была поставлена президентом и премьером, создать конкурентную среду, во многих регионах этого не произошло. Вместо снижения цен и улучшения услуг мы видим просто необоснованный рост цен на услуги ЖКХ. То же самое как бы и касается топлива. Сегодня цены на нефть во всем мире пошли в гору. В связи с этим необоснованный рост цены на бензин внутри страны, он, конечно, вызывает у людей много вопросов. Но вопрос даже не только в бензине. Ведь цена на топливо, она ведет за собой подъем цен на продукты питания. То есть в течение года цена на продукты питания выросла процентов на 30. И это очень ощутимо. Поэтому мы считаем, что идет плановое обнищание населения страны. Мы хотим дать власти сигнал, потому что если сегодня спросить у любого гражданина России, кто доволен ростом цен ЖКХ или ростом цен на бензин, безусловно, недовольно все население. И также недовольно, что не индексируется заработная плата.
Это был председатель Объединения профсоюзов России Сергей Вострецов. Акция «Соцпроф против нищеты» проходит почти в 20 городах России, среди них и Волгоград. Слово одному из ее организаторов Евгению Могилеву.
Сколько человек принимает участие в акции протеста?
Сейчас, в данный момент, я не знаю, свыше 50. Вообще-то планируют до 100 человек. А желающих тут кто-то придет.
То есть люди продолжают приходить и присоединяться к акции протеста?
Конечно, да. Здесь никакой жесткой установки не было. Просто были люди проинформированы. И люди после прохода сейчас останавливаются и подключаются. Тут наши... На плакатах все наши лозунги расписаны. Прекрасно очень.
Можете нам рассказать, какие лозунги у вас на плакатах написаны?
Зарплаты трудящихся ниже ватерлинии. Медведев, Путин, СОС. МРОТ на уровень прожиточного минимума. Нет бесконтрольному росту цен на услуги ЖКХ и топлива. Цены растут, карманы пустеют. Олигархи и коррупционеры жиреют. Нет инфляции, деинтоксикации. Это основные наши лозунги.
Евгений Васильевич, а акция ваша санкционирована местными властями?
А как же?
Проходит все спокойно, никто вам не препятствует проводить акцию?
Нет, никто здесь присутствует, милиция, никто не препятствует, все спокойно.
Среди участников кто у вас? Это представители вашего объединения профсоюзов России или еще кто-то?
Это члены профсоюза и просто люди, просто граждане города-героя Волгограда, все желающие.
Расскажите еще вот немного о требованиях, которые вы сегодня выдвигаете, и что вы намерены делать дальше, после того, как уже завершится ваша акция?
Ну, во-первых, было подготовлено обращение к президенту, оно уже было отослано, от объединения «Соцпроф». Оно, в принципе, выставлено на сайте.
А обращение вы уже отправляли президенту?
Да, конечно, это объединение. Был проведен круглый стол в городе Оренбурге, обсуждались данные вопросы, подписано обращение, отправлено в адрес президента.
А какой реакции вы ждете на вашу акцию, реакцию страны властей, я имею в виду?
Ожидаем каких-то мер, принятых правительством, президентом, более жестких, волевых, чтобы не допустить большого взрыва, скажем так.
Социального взрыва вы имеете в виду?
Ну, разумеется, не хотелось бы допустить его. Обстановка накалена и так уже.
Об акции «Соцпроф против нищеты», проходящей в Волгограде, рассказывал один из ее организаторов Евгений Могилев. Сегодня также во многих российских городах проходит акция под лозунгом «Российское образование в опасности». Ее участники выступают против реформы образования. Лейла Гениатульна, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 30 минут. На волнах Радио «Свобода» краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Японии на АЭС «Фукусима-1» сегодня произошел взрыв. Несколько работников станции ранены. Радиационный фон в районе АЭС в 20 раз превышает норму. Как передают японские СМИ, недалеко от станции обнаружены частицы радиоактивного цезия. Отмечены также сбои в работе другой АЭС «Фукусима-2». Эвакуированы 45 тысяч человек. В Дагестане в ночь на субботу совершены два громких преступления. В Табасаранском районе республики убит подполковник милиции Магудин Урдихадов. На окраине селения Муджали совершено покушение на кандидата в депутаты Народного собрания Алибулата Гасанова. Он ранен, погиб его брат. В Москве сегодня пройдут две акции социального протеста. Одна организована защитниками лесов Подмосковья, другая – движением «Левый фронт». В России сегодня так называемый день тишины перед региональными и местными выборами. Запрещена любая агитация. В воскресенье 13 марта жители 12 субъектов федерации будут избирать депутатов законодательных собраний. В 10 региональных столицах пройдут выборы в горсоветы. Причиной аварии на железной дороге в Амурской области стала бракованная цистерна. Сегодня на станции «Свободной» сошли с рельсов 12 цистерн с нефтью. Было разрушено 200 метров железнодорожного полотна. Разлива нефти не произошло. США и Евросоюз продолжают настаивать на уходе из политики ливийского лидера Муаммара Каддафи, как утратившего легитимность после репрессий в отношении участников акции протеста в Ливии. На юго-западе Пакистана вооруженные преступники сожгли сегодня две автоцистерны НАТО. Об этом сообщил представитель полиции. Два военнослужащих НАТО погибли в пятницу при бомбежке на юге Афганистана. В заявлении НАТО не сообщается обстоятельств гибели и гражданства убитых. В столице Йемена, Сане, полиция сегодня утром взяла штурмом лагерь оппозиционеров. По меньшей мере один человек погиб, десятки ранены. 19 человек погибли, по уточненным данным, в результате сегодняшнего взрыва на угольной шахте в китайской провинции Гуйчжоу.
В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. И вновь к центральной теме программы, к взрыву на АЭС в Японии. Угрозы радиационного загрязнения российской территории в результате взрыва на атомной электростанции «Фукусима-1» нет. Об этом сегодня заявил агентство «Интерфакс» руководитель Росгидромета Александр Фролов. Угрозы нашей территории в ближайшие несколько дней нет. Мы провели расчеты, ветер дует с запада на восток, поэтому в любом случае выбросы будет уносить в сторону Тихого океана. «Оснований для паники нет», — сказал Фролов сегодня агентству «Интерфакс». Он также сообщил, что в настоящее время каждый час проводятся измерения уровня радиации на станциях Росгидромета на Дальнем Востоке, в Сахалинской области, на Камчатке, в Приморье и Хабаровском крае. «По нашим данным, в настоящее время фон нигде не превышен», — подчеркнул Фролов. Он отметил, что Росгидромет через МИД запросил у правительства Японии официальную информацию о том, что происходит на АЭС «Фукусима-1». Еще до взрыва была информация, что в реакторе на «Фукусиме-1» появился цезий-137. Это значит, что пошла неконтролируемая ядерная реакция. Но достоверной информации о взрыве пока нет. Ни МАГАТЭ, ни правительство Японии официальной информации пока не дали, подчеркнул Фролов. Мы будем продолжать следить за развитием ситуации. Новая информация по мере поступления далее в нашей программе. Мы продолжаем выпуск. США и Евросоюз продолжают настаивать на уходе из политики ливийского лидера Муаммара Каддафи, как утратившего легитимность после репрессий в отношении участников акции протеста в Ливии. Президент США Барак Обама вновь подчеркнул, что нельзя исключать никаких вариантов действий мирового сообщества в отношении Ливии, включая военное вмешательство. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин.
На успехи сил Каддафи на поле боя в последние дни Вашингтон ответил демонстративными жестами. В четверг Государственный департамент объявил о том, что США прерывают сношения с ливийским посольством в Вашингтоне. В пятницу во время пресс-конференции президент заявил о том, что меры, предпринимаемые международным сообществом, дадут результат. «Мы медленно затягиваем петлю на шее Каддафи», — сказал президент. «Он оказывается все в большей международной изоляции и благодаря финансовым санкциям, и благодаря военному эмбарго». На вопрос о том, почему Вашингтон воздерживается от более решительных действий, президент ответил так. «Мы провели дискуссии в рамках НАТО о самых разных вариантах действий, которые мы можем предпринять. От круглосуточного наблюдения за ситуацией в Ливии, с тем, чтобы мы могли оперативно реагировать на происходящее в стране в случае ухудшения ситуации, до новых шагов по ужесточению военного эмбарго, гуманитарных операций и потенциально военных действий, включая установление зоны, запретной для полетов ливийской авиации». Президент объявил, что страны-члены НАТО обсудят во вторник вопрос бесполетной зоны. В последние дни призывы установить в воздушном пространстве Ливии зону, запретную для полетов, звучат и с редакционных страниц, и из уст видных политиков, и из уст дипломатов-практиков. Бывший посол США в ООН, дипломатический эмиссар нескольких президентов Билл Ричардсон в интервью телекомпании Fox, по сути, изложил точку зрения тех, кто призывает Белый дом действовать. Я думаю, что наступил момент, когда международное сообщество должно прибегнуть к силовым действиям. Эффективная, международно признанная зона, запретная для полетов, должна быть установлена. Существуют возможности электронного глушения систем связи ВВС Каддафи и его армии. Мы также должны рассмотреть возможности снабжения сил повстанцев оружием и боеприпасами. На мой взгляд, говорит бывший посол США в ООН Билл Ричардсон, наступил момент, когда дипломатические усилия должны быть подкреплены силовыми акциями, предпринятыми НАТО во главе с Соединенными Штатами. Сейчас стало ясно, что Каддафи припас достаточно средств для того, чтобы содержать свое окружение, свою армию какое-то время, и мы должны сократить этот период. Но, несмотря на призывы, Белый дом отказывается брать на себя инициативу в организации силовых акций. Представители администрации твердо настаивают на том, что США лишь последуют за коллективом, будь то решение Североатлантического союза или Совета безопасности ООН. Как говорят наблюдатели, нежелание президента Обамы начинать военную операцию в еще одной мусульманской стране, особенно в условиях, когда исход этой операции не очевиден, понятно. В четверг на слушаниях в Конгрессе глава национальной разведки Джеймс Клепер неожиданно для всех позволил себе фразу, смутившую комментаторов и возмутившую некоторых законодателей. Это противостояние в Ливии может затянуться, но я думаю, в более длительной перспективе режим одержит верх. Пораженческий прогноз главы разведки вызвал бурную реакцию видного сенатора Линдзи Грэма. Он не мог сказать более худшего в наиболее неподходящий для этого момент. Я считаю, что президент Обама должен твердо заявить, что Каддафи будет вынужден уйти, что директор разведки был неправ. Но откровенная фраза, сорвавшаяся с уст одного из ближайших советников президента, скорее всего, отражает опасения относительно развития событий в Ливии, испытываемые в стенах Белого дома. Газета Christian Science Monitor, подытожившая пресс-конференцию президента, которую он провел в пятницу, пишет о том, что Барак Обама холодно относится к идее военных действий. Судя по словам самого президента, он предпочитает дипломатию. Во время этой пресс-конференции он объявил о том, что назначит специального посланника, который будет представлять США в лагере ливийских повстанцев.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин.
Если врач потребовал за бесплатное лечение денег, значит, все врачи продажны. Если человека обманули в одном фонде, он перестанет доверять всем благотворительным организациям. А доверие друг другу, говорят пациенты, врачи, доноры и представители благотворительных фондов. В программе «Третий сектор» 12 марта в 18 часов. Повторы, как обычно, в воскресенье в 3 часа ночи и в понедельник в 11 утра. Слушайте «Радио Свобода».
В эти минуты в Москве на чистых прудах проходит пикет защитников подмосковных лесов из Химок, Солнечногорска и Клина. Организаторы акции протеста выступают против прокладки через лесные территории платных трасс Москва-Петербург и ЦКАД. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Вера Володина.
У памятника Грибоедову собираются инициативные группы граждан из трех подмосковных районов, по территории которых должна пройти платная трасса Москва-Санкт-Петербург. Причем, чем дальше от Москвы, тем больше, как считают экологи, альтернативных вариантов. Но ни в одном из трех районов они не рассматриваются. Юрист движения «Экооборона» Андрей Маргулев объясняет, почему различаются ход мыслей обычных граждан и чиновников, участвующих в реализации проекта.
Когда речь идет о коррупционных проектов, там нету никакой идеи, никакой мысли, никакого отчетливого плана. Это просто некое направление для того, чтобы перекачивать бюджетные деньги, значит, в карманы. Вот и все. То есть это есть идея, главная оформившаяся идея. А конкретика, она уже зависит от многих разных случайных обстоятельств.
Как планируется провести трассу через Солнечногорский район и какие последствия не нравятся здешним общественным активистам, я попросила рассказать Михаила Васильева, представителя Солнечногорской инициативной группы.
В первую очередь, конечно, у нас в Солнечногорском районе забеспокоились жители близлежащих населенных пунктов. Это поселок Менделеево, это Морозовка, населенный пункт, так называемый, Клушино, Балкаш, ну и так далее. Это леса водоохранных зон. Именно в этих лесах река Клянима берет начало. Здесь, благодаря болотам, ручьям в нее стекаются воды, и чуть ниже по течению она образует Клянинское водохранилище, которое является одним из источников питьевой воды Москвы.
А как проектировщики обошли этот факт?
Вы знаете, они как-то сделали вид, как я понимаю, что большого ущерба не будет для Динского водохранилища. На взгляд ученых, которые делали экологические заключения по этому вопросу, будет серьезный ущерб, как реке, так и лесам.
Михаил говорит, что если в Химках ученые предлагают альтернативные варианты прокладки трассы, то в менее населенном Солнечногорском районе таковые видны и не специалистам.
При плотной застройке в Химках это возможно, то в Солнечногорском районе, в ближнем Подмосковье, где, конечно же, не такая плотная застройка, реально провести альтернативную трассу, скажем, в окрестности существующего старого Ленинградского шоссе. Множество полей незадействованных вдоль старого Ленинградского шоссе, практически на всем протяжении до Солнечногорска, множество каких-то промзон, вполне возможно альтернативно провести трассу в коридоре старого Ленинградского шоссе. Как альтернативный вариант, на наш взгляд, можно рассматривать и реконструкцию старого Ленинградского шоссе. Но задача все-таки ставилась разработчиками проекта, на наш взгляд, другая. Это видно из анализа нормативных правовых актов, которые определяют планы правительства и государственной компании «Российские автомобильные дороги». Задача очень простая. Для развития крупного бизнеса требуется земля. Свободные земли – это земли лесного фонда. Соответственно, трасса проложена так, что можно и нужно использовать, по мнению проектантов, земли лесного фонда, федеральные земли. Она и в Химках проложена по оси леса, и у нас по оси леса как раз повторяет тот изгиб леса, который имеется на карте. Выводы очевидны, на наш взгляд.
Участникам акции из Клинского района идея платной трассы кажется еще более странной. В этих местах на дороге в Петербург нет пробок. Реконструкция существующей дороги куда экономичнее новой, которую собираются провести по территории Национального парка Завидово, объясняет Павел Красотин из Клинского отделения Общества охраны природы.
Ну, вы знаете, люди как? Вот им сказали, что вот одна дорога уйдет в другом месте. А где в другом месте, непонятно. Вот как завод, который здесь вот стоит, этот стекольный, HGC Flatglass, им же так же рассказывают. Ну, он же не стоит у вас на огороде, подумай, что тут стоит в километре от вас. И так же здесь, понимаете, эта дорога будет проходить рядом с населенным пунктом, с тем же поселком Решетниково, и разрежет доступ людей в лес, они получатся в тисках между двух дорог. Люди просто этого не понимают, им просто не объясняют. Им как бы ездят по ушам, рассказывают, что все будет хорошо, а в итоге получается как всегда.
Совет общественных организаций Клинского района обратился к президенту России с просьбой не прокладывать трассу по особо охраняемой природной территории федерального значения по Национальному парку Завидово, а наоборот увеличить его территорию. Лидер движения экообороны Евгения Чирикова.
Мы начинаем объединяться, потому что наш враг, да, он очень здорово умеет объединяться. У нас еще только начало этого процесса. Да, мы, собственно говоря, сейчас это пытаемся продемонстрировать. Еще будет один важный пикет, который стоит с 15 числа в 15 перед Минтрансом. Мы требуем отставки от Игоря Левитина, который по данным Transparency International является основным коррупционером по данному проекту. И мы видим, что Министерство транспорта, оно вообще не в состоянии профессионально решать транспортную проблему.
От памятника Грибоедова участники акции собираются пойти в приемную президента России для передачи обращения с требованием не допустить реализацию существующего проекта, дать указания о разработке альтернативного проекта скоростной автомобильной дороги Москва-Санкт-Петербург. Президенту передают также первый том подписи граждан под этим обращением. Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
И вновь ситуация в Японии. Еще несколько заявлений российских официальных лиц. Радиационный фон в Сахалинской области находится в норме. Об этом сообщили агентству Интерфакс сегодня в пресс-службе МЧС по региону. Все показатели по радиационному фону на территории Сахалинской области в пределах нормы. Угрозы здоровью и жизни населения нет, отметили собеседники агентства. Как сообщили агентству управления Сахалин-Гидрометслужбы, воздушные потоки, которые сейчас циркулируют над Японией, смещаются на юг, и поэтому угроза, что воздушные массы с радиацией достигнут Сахалина и других регионов Дальневосточного федерального округа, нет. Как сообщалось ранее, руководитель МЧС по Сахалинской области Таймураз Касаев на сегодняшнем брифинге заявил, что, согласно расчетам специалистов, даже при самом худшем сценарии развития ситуации с АЭС в Японии радиационное облако не дойдет до Сахалина и других регионов Дальнего Востока. Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу» в полдень и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Японии, по последним данным, на АЭС «Фукусима-1» сегодня произошел взрыв. Несколько работников станции ранены. Радиационный фон в районе АЭС в 20 раз превышает норму. Правительство Японии сообщило сегодня, что число жертв землетрясения, вызванного им цунами, видимо, превысит 1000. В Дагестане в ночь на субботу в Табасаранском районе республики убит подполковник милиции Магудин Урдихадов. На окраине селения Маджали совершено покушение на кандидата в депутаты Народного собрания Алибулата Гасанова. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. «Свободный разговор». Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Уходящая неделя отмечена не только празднованием 8 марта, но и неприятностями для судьи Ирины Левандовской, руководителя одного из писательских союзов Светланы Василенко. Эти темы из наиболее обсуждаемых в сетевых дневниках уходящей недели. С обзор блогов подготовил Юрий Васильев.
«Стоит Вознесенский, а теперь ответьте!» — воскликнул Битов. «Мог ли я не дать ему по физиономии?» Эту историю, рассказанную Сергеем Довлатовым, на уходящей неделе не раз вспоминали в блогах. Довлатовская заметка, скорее всего, апокриф, а вот свежая литературная драка с участием Андрея Битова, к сожалению, скорее всего, правда. После заседания российского пенцентра, где Битов президент, произошел конфликт между ним и руководителем одной из писательских организаций России, Светланой Василенко. Далее цитата по блогу «Алиса Алиса». «Случилось, господа писатели и правозащитники. Светлана Василенко лежит в больнице с травмой лицевой кости. К тому же медицинские приборы не могут зафиксировать нанесенную ей психологическую травму, а также измерить всю степень унижения чести и достоинства личности в результате, в кавычках, публичного наказания. За что же ударили, спросите вы, и я отвечу, за свое особое мнение, отличное от большинства. Казалось бы, Светлана Василенко имеет право высказывать собственное мнение. Она не только известная многим писательница, пишет автор блога, но и общественный деятель, возглавляет Всероссийскую общественную организацию «Союз российских писателей». Поэтому, когда распустившемуся кулаки Битову все-таки заметили, что он ударил женщину, президент ответствовал: она не женщина. Веский аргумент, что и говорить. Конец цитаты. Бьют женщину, не больше и не меньше. Не просто так, а на очередном витке очередного дела российского Литфонда. Кто молод, тому справка. Так получилось, что после Союза писателей СССР наследством СП не всем, но и оставшегося хватит, занимается по большей части Литфонд. Под эгидой Литфонда, в частности, знаменитая Переделкино, а в Переделкине дачи. То ли литфондовские, то ли уже чьи-то иные, частные, не разобрать. Суд идет за судом. Писательские организации и известные инженеры человеческих душ в процессах вокруг Литфонда калейдоскопом. Тянется все это два десятка лет. Со стороны же не понять ровным счетом ничего. Кроме того, что квартирный вопрос портит всех, даже великих. Пользовательница Ленхен, человек, как можно понять изнутри, говорила в своем блоге как раз об этом. Цитата. «Многолетний конфликт вокруг Литфонда то погаснет, то потухнет, и периодически бывают обострения. Одному из этих обострений и было посвящено собрание Пена 4 марта, а именно новому витку судебной истории, посвящению руководству Литфонда. И самое главное, взаимоподдержке руководителей Союза российских писателей и Литфонда. Факты этой взаимоподдержки, подчеркивает Ленхен, оглашались и обсуждались. Руководитель этой организации СРП Светлана Василенко. Собственно, собрание было по ее душу, но ее на этом собрании не было по уважительной причине. Она появилась гораздо позже, пишет Ленхен, когда в разгаре была неофициальная часть, и все уже были более или менее под шофе. Видимо, Андрей Битов приватно повторил ей суть сказанного на официальной части, беседа быстро накалилась и, увы, перешла в потасовку. Однако еще позже оба участника некоторым образом помирились, пишет Ленхен, и из Пена вместе звонили нам. Если бы Светлана Василенко была мужчиной, все случилось бы ровно так же, зато не было бы повода улюлюкать». Конец цитаты. Помимо прочего, блогеры желают скорейшего выздоровления и Светлане Василенко, и Андрею Битову, и прочим писателям. Всем. Уходящая неделя принесла еще один сюжет с обиженной дамой, тоже не вполне женщиной по битовской терминологии, а как раз функционером, впрочем, бывшим. Молодая судья из Бурятии Ирина Левандовская лишилась работы при довольно необычных обстоятельствах. Пользователи сети, недовольные одним из решений судьи, обратили внимание на фото, размещенные в социальной сети. На одном девушка завлекательно облизывает бутылку чего-то спиртного, на другом имитирует процесс питания из корыта, где обычно едят свиньи. В общем, ничего особенного для подобных фоток, кроме того, что их героиня, Ирина Левандовская, является федеральным судьей со всеми вытекающими требованиями ко служебной этике. Внутрикорпоративное разбирательство длилось несколько недель, пока комиссия Совета судей Бурятии не решила с Левандовской контракт не продлевать. Причина – как раз нарушение этических норм. Популярный блогер Олег Козырев – один из немногих, кто вступился за уволенную представительницу третьей власти. Цитата. «Я считаю, что увольнение судьи Ирины Левандовской за фото из ее онлайн-странички в соцсети – нарушение конституционных прав граждан, а если попросту говорить – тупость. Работодатели, что в России, что в мире, и без того уже скоро в окна к нам заглядывать будут, чтобы просматривать. Телефото мы делаем, телевидео снимаем, телетексты записываем», – полагает Олег Козырев. «Онлайн-дневник – личное пространство человека. Попытки цензурировать блоги и страницы в соцсетях – это все равно, что цензурировать мысли человека», – уверен Козырев. «У людей, – пишет он, – отнимают и возможность дурачиться, и шутить, и ошибаться, и просто быть самими собой. Приходит кто-то извне и вне контекста, вне твоего круга друзей, для которых ты делал запись, начинает мерить твои фото, твои записи и осуждающе качать головой. Как, мол, ты в таком статусе мог такое делать? Я не знаю, какая левандовская судья», – пишет Олег Козырев. «Если плохая, увольняйте за то, что плохая, но не за фото на личной странице. А ссылки на статус судьи, — пишет Олег Козырев, — для меня лишь звучат поводом эти убогие средневековые статусы отменить. По крайней мере, те из них, которые запрещают личный блог вести». Конец цитаты. Блог ради блога. Блог во имя блога. Великолепная идея. Однако именно блогеры указали Олегу Козыреву на то, что, опять-таки цитата, «если хочешь пить из бутылки, носить откровенную одежду, сниматься голой, встречаться с разными мужчинами, высказываться откровенно и неприлично в интернете, уволься из судей. Стань, например, адвокатом или юристом. Иначе такого судью, как и священника тоже, люди не приемлют. А значит, и закон человеческий, и Божий тоже». Конец цитаты. Власть налагает ограничения. Ирина Левандовская это уже поняла. Лиха беда начала.
Обзор блогов подготовил Юрий Васильев. В Москве открылся 4-й фестиваль вольных издателей «Буфест». Его участники – как известное издательство, так и самое малое, выпустившее всего одну книгу. Место проведения – становящееся все более популярным в молодежной среде дизайн-завод «Флакон», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Государственный центр современного искусства расположен в здании бывшего лампового завода. Название комплексов галерей «Винзавод» и «Гараж» красноречиво хранят память о своем недавнем прошлом. В Москве, избавляющейся от производств, все чаще промышленная архитектура приспосабливается под новые цели для проведения культурного досуга. С некоторых пор таким местом стал и дизайн-завод «Флакон», в прошлом – хрустальный завод имени Калинина. Вот в этих обширных пространствах в нынешнем году и решили провести фестиваль «Буфест» с веселым подзаголовком «Буквы, звуки, цацки». «Буфест» шире, чем просто книжная ярмарка, сообщает один из организаторов фестиваля, издатель, известный под именем Чеслов. Все его называют просто Чеслов, без упоминания фамилии и должности.
Кроме того, что у нас книжная ярмарка, арт-маркет, где люди продают всякие вещи хендвендовские, кроме сцены постоянной нашей, кроме выставок, которые у нас постоянно, мы еще сделали огромное пространство, где будут проходить нон-стопом мастер-классы. Причем мастер-классы самые разные. От валяния войлока, там, и гончарного дела, ну, такие традиционные мастер-классы, до пластилиновой анимации, суши своими руками, то есть всякие разные штуки, которыми люди могут научиться.
Продолжим список Чеслова. На фестивале одновременно работает примерно 5-6 мастер-классов. Протискиваясь сквозь толпу посетителей, переходя от стенда к стенду, можно разыскать места, где вас научат ручному ткачеству, переплетному делу, росписи по тканям, игре на варгане и даже изготовлению флейты дождя, имитирующей естественный звук воды. Подобные вещи в изобилии представлены на прилавках. То, что в других местах обозначили бы как сувенирная продукция, а здесь называют цацки, исключительно ручной работы. Таковы и книги художника. Это авторские уникальные книги, которые создаются либо в единственном экземпляре, либо в количестве всего несколько штук. Здесь лидирует творческое объединение «Треугольное колесо», уже не в первый раз принимающее участие в Буфесте. И все же главное, ради чего приходит сейчас в выставочный зал дизайн завода «Флакон», это традиционные издания. И вот что сообщает о них Чеслов.
Будут просто хорошие новые книги, будут новые издатели, которых не было раньше.
А, новые издатели
новые книги,
будут.
Конечно, да.
А как вы их находили или они вас нашли?
Ну, мы просто очень громко про себя говорили, и они к нам сами пришли. Вот. Кого-то мы звали, конечно, специально приглашали, кто-то сам пришел. У нас сейчас около 150 участников, то есть это больше в два раза, чем во все предыдущие фестивали, вместе взятые.
И эти издательства по-прежнему занимаются малыми тиражами?
Нет, не обязательно. У нас есть и большие издательства, например, как «Время», как «Лимбус Пресс», как «Над Маргином». У них тиражи, ну, относительно большие. Но это интеллектуальная, хорошая литература, которая, ну, в принципе, большими тиражами не издается.
То есть вот это ваше принципиальное все-таки?
Да, что это хорошая интеллектуальная литература.
Ну, а чем тогда от нон-фикшн отличается ваша ярмарка?
Тем, что мы более... не знаю, смешные и неформальные, наверное, да, потому что на нон-фикшене нет ни мастер-классов, на нон-фикшене нет хендмейда всякого, мастеров, которые делают цацки. На нон-фикшене нет такой веселой сцены.
Я помню по прошлому году, что основными посетителями вашей ярмарки были люди, ну, скажем так, до 25 лет. Молодежная аудитория – это ваша целевая аудитория или так получается?
Скорее всего, так получается, потому что люди более старшего возраста, они меньше там знают, например, интернет. Потому что реклама наша в основном через интернет проходит. Поэтому люди молодые, они просто больше узнают про нас.
Еще одно отличие. И в прежние годы на Буфесте особое внимание уделяли маленьким читателям. А сейчас детская программа стала еще более насыщенной. В ней многочисленные встречи с художниками-иллюстраторами и авторами, читающими вслух свои произведения. А еще во дворе припарковался книжный автобус «Бампер», известный тем, что его сотрудники – детские психологи, предлагают только не случайные и самые качественные издания. Завершится Буфест 13 марта. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Гуриева и я, Арслан Саидов. Радио «Свобода» продолжает следить за ситуацией в Японии, где после разрушительного землетрясения и цунами произошла авария и взрыв на атомной электростанции «Фукусима-1». Вся последняя информация в выпуске новостей через 2 минуты, а сразу после новостей в эфире «Человек имеет право». Речь пойдет о ситуации в Беларуси. Слушайте «Радио «Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дело этих людей безнадежно, им некуда деваться.
Мы должны быть уверены, что какой бы выбор ни был сделан, данное решение принимается в сознании.
Причина, по которой я здесь, в том, что президент Обама...
Мы обращаемся от имени Совета граждан к ФСО.
Мне кажется, наши экономические отношения существенно отстают.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9360, 15130. С Свободный информационный мир. Радио «Свобода».